Добрый вечер, братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжаем изучение нашего предмета сектоведения. И мы с вами говорили о реформаторском движении в Европе. На прошлых занятиях видели, что часто то, о чем говорят современные протестанты и неопротестанты, совершенно не совпадает с тем, с чего они начинали. Совершенно я имею в виду в том плане, что сегодня говорится о пацифизме, о том, что человек не должен брать в руки оружие. Тогда мы видим в результате реформации Мартина Лютера, конечно же, наверняка, можно сказать в оправдании Лютера, что он сам этого не хотел, но факт остается фактом. Когда человек начинает себя косвенно, вольно или невольно отделять от церкви или просто старается сам своим умом и индивидуальностью исправить что-то внутри церкви, как это произошло с Мартином Лютером, когда он повесил 95 тезисов на Виттенбергском храме, то, видим, последствия всегда бывают плачевными. Результат того, что Лютер хотел лишь сам единолично изнутри что-то поправить, как говорил об этом свидетель Феофан Затворник, что протестанты хотели поправить католичество, но сделали еще хуже. Это действительно так. Что они сделали хуже? В результате, в общем-то, добрых начал Мартина Лютера. Доброе начало его было в том, чтобы люди все-таки в центре тогдашней средневековой Европы начали понимать все же Священное Писание, немцы, другие народности, которые не знали латинского языка на родном языке, потому что они слушали мессу до начала XVI века, до реформации Лютера. Они слушали мессу на латинском языке и ничего не понимали. Для сравнения скажу, что с 988 года крещение Руси русский человек, православный человек, приходящий в храм, он понимал на полтысячелетия, на 500 лет ранее, нежели на своем родном языке, что говорилось, что читал их Евангелие, апостолы и все остальные литургические книги. Мы знаем, что весь свод книг, который входит в литургию, это свод книг Священного Писания. Это и псалтыри, и пророки, и Евангелие, и апостол. Средневековая Европа, она этого не слышала на родном языке. Поэтому Мартин Лютер, он, начиная эту реформацию, начал перевод. Дело благое, как я сказал выше. Но все это, как мы и говорили, вылилось в революцию, самую настоящую, то, что называлось крестьянской войной, 1524-25 года, где просто Шторг тот же, о котором мы говорили, это все предвестники были баптизма современного. Он сказал, что не нужно ничего не читать, не обязательно чего знать, надо бросить учиться, надо просто все забрать у богатых и разделить поровну. Все это самая настоящая революция. Началом всего это было именно реформация Лютера. К чему это привело, мы знаем, что тогда католики долго они там не церемонились, они ввели войска и подавили это восстание. Ну, действительно, просто был разгул, в городе была полигамия. На основании ложного истолкования Священного Писания многие начали себя отождествлять, и не только отождествлять, но и напрямую объявлять пророком Давидом, например, Леденский объявил себя, вел в городе полигамию. Другие объявляли себя пророком Ильей. Все это, снова и снова повторю, почему мы рассматриваем с вами историю. Все это результат того, что человек стремится своим просто индивидуальным разумом. Ну-ка, давайте посмотрим, что написано в Библии, и как ты это понимаешь. Вот где это мы с вами сегодня увидим, как православные люди. Иногда такое встречается в православной среде, что люди собираются в кружок и начинают: а как ты понимаешь это? И начинают там фантазировать, что-то там у виска крутит, и как он понимает, а ты. Из таких обществ надо сразу вставать и уходить. Наши с вами, тем более люди, которые учатся на миссионерских курсах, да и вообще христианину неприлично иметь свое какое-то частное мнение. У нас мнение церкви, мнение отцов церкви, согласие отцов. Мы знаем, что на мнении одного отца у нас никакое учение не строится. Критерий понимания Священного Писания всегда, везде и повсеместно, если об этом какой-то вопрос, например, возникает у нас, и мы его рассматриваем через Священное Писание. Если мы видим, что, например, хотя бы три отца, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, говорили по этому вопросу везде, всегда и повсеместно одинаково, тогда этот вопрос мы принимаем и говорим: да, это мнение церкви. В все остальное частные богословские мнения. Они могут быть, да. Могут быть истины, да. Но это могут быть истины не Христовы. Даже внутри церкви. Даже внутри церкви. Критерием проверки. Соборы, оросы и три отца. Их было раньше 11. Сейчас церковь свела хотя бы к трем. Свидетель Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов. Если они по этому вопросу говорили везде, всегда и повсеместно одинаково, значит, это принимается как мнение церкви. Что произошло дальше? Как мы видели, эти люди, которые развернули в центре Европы целое побоище, а сейчас кричат на весь мир о пацифизме, тогда в Европе им места не было, потому что они уже себя зарекомендовали не только борцами за веру, но и сумели обрасти уголовными делами, потому что мы видим, что там происходило. И они начали эмигрировать никуда иначе, как в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты ими воспринимались тогда как новая земля, новая открытая земля. И она ими воспринималась как небесный Ханаан, как царство некое Божие на земле. Они отождествили, опять же, своим пониманием, отождествили ветхозаветные пророчества, ветхозаветные призвания Авраама, которому было сказано: «Иди из дома, из родства твоего». И куда я укажу тебе, иди в Ханаан. И вот они поняли, что Америка – это как раз тот Ханаан, куда им нужно бежать и переселяться. Переселившись туда, эти движения и течения не умолкли. В Европе немножко наступила некая тишина там на несколько лет. Но в Америке, наоборот, это все дальше и дальше развивалось. Например, вы знаете, что есть такой штат Юта. Там сегодня он населен мормонами, штат Миннесота, адвентисты, штат еще какой-то баптист. То есть все штаты фактически разделены по конфессиональным признакам. С точки зрения православия, все эти, как мы их позиционируем, как предмет, мы их видим, что с точки зрения, если говорить о них как о церкви, невозможно от этих всех деноминаций. Говорить как о ересях, да, о заблуждениях, да, как о сектах, да. То есть вся эта страна, она населяется, по сути, сектантами и уголовниками, которые бежали из Европы. Все это дети и правнуки, и прапраправнуки именно тех бунтовщиков, которые тогда были в Европе в Средневековье. Что еще надо сказать? Приехав туда, конечно же, все не успокоились. И сегодня мы с вами рассмотрим одно из направлений, которое было там. Это, которое, может быть, раньше всего возникло, от которого потом начали развиваться и ответвляться такие, как свидетели Иеговы, такие, как пятидесятники. Это адвентисты. Тогда они еще не были адвентисты седьмого дня. С теми адвентистами седьмого дня, которыми мы встречаемся сегодня, это уже другое направление. Нельзя сказать, что они в полной мере были теми адвентистами, которые были в начале истории в Америке. Чтобы быть честным, здесь нужно объективно говорить. Но тем не менее, все начатки, которые приобрели адвентисты тогда, американские адвентисты, просто общее название было адвентисты, сегодня адвентисты седьмого дня это наследуют, так или иначе. Это без всяких сомнений. Итак, адвентисты. Что это за движение? Само слово «адвент» означает «ожидающий», то есть «ожидающий скорого пришествия». В Америке было целое движение после съезда из Европы, целое движение ожидающих, так называемая «черная эсхатология». Почему она так называется? Дело в том, что мы тоже, как христиане православные, знаем, что мы ожидаем второго пришествия Христова. Второе пришествие Христова, когда будет страшный суд. Но люди в безблагодатном обществе, когда накручивается эта ситуация, причем в неправильном понимании Священного Писания, люди начинают так фантазировать, что их фантазии доходят до истерики. Поэтому всякое безблагодатное состояние, в которое входит человек, оно оборачивается некой истерией. И вот, рассматривая это движение адвентизма, надо сказать, что оно возникло в Америке в 30-40-е годы 19 века. Это было общее движение. Как я сказал, что слово «адвент» происходит ожидание второго пришествия Христа. Так как главной вероучительной особенностью стала проповедь о скором втором пришествии на землю и наступление тысячелетнего царства. То есть ересь хилиазма, если вы знаете о ней. Ересь хиразма, об этой ереси учат и сегодня, и адвентисты, и свидетели Иеговы, что когда придет Христос, будет 1000 лет здесь на земле, а потом еще будет как бы третье пришествие Христова. Это древняя ересь, которая была осуждена и как на Вселенском, так и на Поместном соборе. Если говорить уже просто о адвентистах седьмого дня, с которыми мы с вами встречаемся сегодня, то о них надо сказать следующее, что они, почему седьмого, они празднуют субботний день, как и иудействующие. Об этом мы поговорим подробно. Но сначала коснемся истории. Как я сказал, движение адвентизма зародилось в 30-е годы, в 40-е 19 века. Его родоначальником был Вильям Миллер. Миллер не имел никакого серьезного образования, хотя иногда он участвовал в войне между Северной и Южной Америкой. Иногда занимал даже какие-то посты в некоторых судах, но образования у него не было ни светского, ни духовного. Миллер сначала принадлежал к методической общине, методисты, было такое движение, потом в баптистской общине. И вот он уединяется и начинает изучать Священное Писание сам. Он хочет понять все, что сказано в Библии, своим естественным разумом. К чему он приходит? Особое внимание он уделяет изучению книгам пророка Даниила и Откровения. И изучая книгу пророка Даниила, 8 главу, где сказано об осквернении святилища в период 2300 дней и ночей, Миллер приравнивает их к годам. 2300 – это очень важный такой момент вероучения 27-го дня. Он 8 главу исследует и видит, что 2300 вечеров и утра говорит день за год, потому что берет аллегорическое понимание, о котором сказано «у Бога один день как 1000 лет, а 1000 лет как один день». Берет точкой отсчета 457 год. Это указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалимского храма. Действительно, Иерусалимский храм был тогда разрушен. 2300 вечеров и утр составляют примерно 6,5 лет. Действительно, это событие исторически исполнилось. Действительно, святилище было осквернено, но через 6,5 лет снова там было возобновлено служение. Это составляет 2300 вечеров и утра. Но что делает Миллер? Он говорит, нет, это не было восстановлено. 2300 – это день за год. Почему, спрашивают, не за 1000 лет, например, взять за год? Ну, вот он ему так заблагорассудился. Что он делает? Он отнимает 2300... Когда сказано, пройдет 2300 вечеров и утра, он говорит 2300 лет, и тогда святилище очистится. Указ Артаксеркса 457 до Рождества Христова, он 2300 отнимает 457. Получает сколько? Получает 1843 год. И говорит, вот в 1843 году придет Христос. Ему говорят, что никто же не знает ни дня, ни часа, когда придется на человеческий, как сказано в Писании. Он, мудрствуя лукаво, говорит, если никто не знает ни дня, ни часа, то месяц и год предсказать можно. Ни дня же, ни часа сказано. И вот предсказывает год. Ему начинают, другие говорить, что ну скажите хотя бы месяц, мы же ждем. Это было не шуточное движение, это не кучка людей была, это были сотни тысяч человек. Это огромное было движение по всей Америке. Он говорит, ну да, это, скорее всего, будет весна. Ну, понятно, месяц. Адар, там, Нисан, какой он говорит, что март. Ну, день. Ну, раз сказал март, понятно, какой день. День солнцестояния, день еврейской Пасхи. Вот именно тогда. Люди выходят, но он предупредил перед этим, что, может быть, я ошибся в расчетах плюс-минус год. Потому что есть все-таки движение времени, или туда, или сюда. Он предполагал это. В 1843 году Марк Твен, кстати, очень подробно описывает в своих произведениях эти события. Что люди все вышли на гору, он сказал, вот эта гора будет, откуда, куда, с какой Христос вознесся, он на эту и придет. Вот эта гора. И люди пришли туда сотнями тысяч в белых одеждах. Оделись в белые одежды. Люди продавали, раздавали все свое имущество. Бросали учебные заведения. Но зачем, если завтра все уже Зачем учиться, зачем там сеять землю, готовить к посеву? Вышли туда. И Марк Твен об этом описывает, что вот они вышли, и звезда с неба покатилась, они там вой подняли. Что вот, все, уже Христос идет, значит, созвездие Ориона, как они считают. Но звезда скатилась, ничего не произошло. Стукнуло 12, до утра дождались, ничего не произошло. И этот день адвентисты назовут у себя, и сегодняшний адвентист седьмого дня современный так называют, день великого разочарования. День великого разочарования. Христос не пришел, но движение не остановилось. Миллер сказал, я же говорил вам о том, предупреждал, что плюс-минус год. Может, я ошибся на год. Наверное, 44-й. Назначает снова вторую дату. Конца света и пришествия Христа, 1944 год. Снова собираются. Не все откололись. Движение даже мощнее возрастает. Говорят, да, все правильно, начинают изучать. Дерзким умом начинают изучать Священное Писание, не обращая внимания на отцов церкви, не обращая внимания на опыт церковных соборов. Ну, ни на что. Сами, вот сами по себе. Наступает 44-й. Ничего опять не происходит. Тогда Миллер сказал, что все, больше я не буду предсказывать, значит, где-то я что-то ошибся. Но тут появляется его соратник Сноу. Не помню, как его звали, по фамилии Сноу. И он говорит, что нет, Миллер не ошибся. На самом деле все в порядке. Христос скоро придет. Миллер только ошибся в том, он исследует Сноу 24 главу Евангелия от Матфея, где как раз ученики спрашивают у Христа, Господи, скажи нам, каков признак кончины века и пришествия Христова? И вот он рассматривает, где Христос говорит, что увидите, 24 глава Евангелия от Матфея, мерзость беззакония, и скажет вам, что явится лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения, не верьте им, и дальше, и дальше, и дальше. И почему я говорю о 24? 24 глава как раз Христос говорит о всех признаках его пришествия. А 25 глава, ниже, снова начал ее читать, исследуя признаки пришествия, там как раз говорится с самого первого стиха о 10 неразумных девах. Помните? Нет, не верите, можете открыть. Смотрите. И он говорит, он из этого делает. И там сказано, что вот 10, 5 дев были, да, 5 разумных, а 5 неразумных. И вот эти 5 неразумных, они что? Они ждали, Христос не пришел, и там сказано, все грядет, жених в полуночи. То есть, он говорит, раз день за год, раз сказано, что все грядет жених в полуночи, значит, надо еще полгода подождать. День за год, а полдня это сколько? Полгода. И он назначает, третий раз назначает пришествие, на октябрь теперь же, 21 октября. Опять все собираются, опять Христос не приходит, и вот тут уже это движение рассеялось. Оно рассеялось, но тем не менее оно совсем не погасло. И одни приверженцы сказали, например, вот пятидесятники потом из этого вывели. Ну, нельзя сказать, что они прямо оттуда точно все взяли, но вывели. Сказали, что Дух Святой просто пришел, и Христос пришел Духом Святым. А свидетели Иеговы скажут, что в 14 году, когда они будут назначать там свои концы света, они скажут так, что Христос пришел, но незримо. Незримо. И они скажут слово не пришествие, а присутствие. Ну так, лукаво исправят, как и у них есть перевод Нового мира, свидетелей Иеговы, но мы о них поговорим отдельно. Они говорят о не пришествии, а присутствии. Что же сказали адвентисты? Здесь появляется как раз на арену их так называемая пророчица, которую они сегодня почитают женщину как пророчеству. Это Елена Вайт. Елена Вайт достаточно плодовитая в плане... Ну и детей у нее было четверо. Но и в плане написания книг. Но написание книг – это в большей степени, если начинаешь их рассматривать, это надерганный такой плагиат из разных источников, где никаких сносок нет, на кого что ссылки. Но плагиат явный. Книг много. Ее книги переведены на множество языков. Адвентисты в этом направлении постарались. Первый в мире считается переведенный – это Ленин. Переведенный – Ленин. Второй – Толстой. Третий кто-то, вот не помню, собираюсь запомнить кто. А четвертая именно она. Адвентистская вот эта вот писательница. У нее есть свои еретические толкования на все книги Священного Писания. Пророки и цари, патриархи и пророки на Ветхозаветный, Деяния апостолов, на Новый Завет. Книга «Великая борьба». Не путайте с «Моя борьба», с «Майкаем» Гитлера, это другая. Это «Моя борьба», это «Великая борьба». Но там фальсификация идет очень сильно, период реформации. Старается найти она преемственность какую-то древнюю. Но это все настолько такими нитками шито, что не выдержит никакой просто даже исторической такого подхода и критики. И вот самая популярная книга, которую они раздают, миссионерская книга «Адвентисты седьмого дня», это «Путь ко Христу», тоже автор Эллен Уайт. Они ее реально почитают за пророчицу. Если хотите, просто скажу, что Елена Уайт для «Адвентиста седьмого дня» единственный, если мы говорим, я в самом начале сказал, что на мнение отца у нас даже не принимается никакое суждение, как церковное учение, то на Елене Уайт, если она так сказала, все, это церковное суждение на одной женщине. Это почти как в неоиндуизме. Там, помните, если вы читали, наверное, когда-нибудь или слышали, Рамакришна был такой. А его учитель был Вивекананда, с вами Вивекананда. Он начал исследовать все, что делал его учитель Рамакришна. И он сказал, что Рамакришна прошел все, за 20 лет он прошел все учения. Ну, это такое абсурдное заявление. Об этом может поверить только молодой совсем человек, лет 18-25. Что человек может за 20 лет изучить все направления, это, конечно, невозможно. Какого бы там феноменального ума и талантов он не был. Но там было сказано, что вот он изучил все движения и сказал, что все учат об одном и том же. Он был там у протестантов, в мусульманстве. Только нужно следовать везде путем, и тогда этим путем, который выбрал, тогда будет все в порядке. Но в конце он сказал, все же лучше прийти к нам. Вот мой путь, который он синтезировал, он самый лучший. Как можно назвать вообще протестантизм, и в том числе даже неопротестантизм? Его можно назвать никак иначе и в историческом плане, и в теологическом, и просто как таковом. Никак иначе, как подростковый период в области теологии, что ли, если хотите так вот. Никак иначе. То есть полный протест. Вы знаете, когда растут эти подростки, там 12-15, вот это примерно то же самое. Не было бы церкви, не было бы протестантизма, против кого протестовать. Точно так же, как если бы не было родителей, не было бы этих подростков, которые всю жизнь чем-то недовольны. То их неправильно кормят, то права человека какие-то там у них, а про обязанности они часто забывают. Вот что такое протестантизм, если так сказать о нем просто и в общем. И Елена Уайт, она выходит здесь на арену и говорит, ей 17 лет было, значит, молодая была девушка, она была из методистской тоже семьи. И она говорит, все-таки вот когда адвентисты седьмого дня отказываются от миллеритства и от Миллера, им нужно здесь заметить, что Елена Уайт-то от этого не отказывалась. Она говорила, так и говорила, и так пишет. Что, почему они отказываются? Потому что там же были ложные пророчества. Сказано, каков древ, такие плоды, правильно? Каков корень? Такое и древо. Если древо нормальное, то и плоды будут нормальные. Поэтому всячески стараются отказаться от миллеритства. Ну, Елена Уайт упоминает об этом. Что она сказала? Она поддержала Миллера на том историческом этапе. И она сказала, Миллер не ошибся. Он все вычислил правильно. Его единственная была ошибка, что он за святилище принял землю, что Христос должен прийти на землю. На самом деле, Христос в 1844, 43 или каком, не помню точно, в 43 году, она сказала, Христос должен был войти и вошел в небесное святилище. И начал там первосвященническое служение. Ну, естественно, на небе никто проверить не может, вошел он туда или не вошел. Те, кто остались верны этим людям, как-то сдружились там, у них образовался определенный круг изучения Писания, и они последовали этому движению. И это движение начало развиваться уже под руководством Елены Уайт. Елена Уайт, несомненно, обладала способностями. Эти были способности, конечно, такие способности медиума. Она там на протяжении нескольких часов держала книгу, скажем, Священное Писание на вытянутой руке, которая была 16 килограмм. Там хрупкая девушка, листала, что-то показывала, люди проверяли, что она точно показывала тексты. Но для нас, православных, мы такие прецеденты в истории церкви знаем. Помните, как новгородский, кто там новгородский? Феодор, не Феодор? Который сидел в пещере, весь Ветхий Завет знал наизусть. А когда он присоединился к братьям, не выходил оттуда, самовольно ушел в затвор. Помните такое, Жития святых? Самовольно ушел в затвор, и к нему приходили, он наизусть весь Ветхий Завет знал. Но с братьями не причащался, не трапезничал, то есть самочинный такой образ жизни вел. И когда его старец увидел, что он погибает просто, он гибнет в своем, знание надмевает, как написано, а любовь назидает. что он отделился от церкви. Он вывел ее из затвора. И когда он поисповедовался, причастился, у него начали спрашивать. А вот этот-то текст, он говорит, да никогда я не знал это. Да как же не знал, ты что-то наизусть цитировал? Не помню, не было такого. Да было. То есть человек, знание это еще не значит ничего, по большому счету. Если человек отделяет сам себя от общения с церковью. Знание надмевает, написано, любовь назидает. Что значит любовь назидает? Любовь – это исполнение заповедей Божьих. А что значит исполнение заповедей Божьих? Христос говорит, создам церковь мою, врата не одолеют ее. Это следование словам Христа. Люди, отделяющие себя от церкви неодолимой, от церкви православной, тем самым впадают в прелесть, в лесть самим себе. Вот мы. В Эллен Уайт было нечто подобное. Некоторые удивляются этому феномену. Да ладно, что там у нас сегодня вон, кто там, как его, этого, который в водопады прыгает и еще что-то там делает. Как его? Копперфильд, да? Копперфильд. Да, это уже сегодня никого ничем не удивишь. Мы знаем, что сказано в Священном Писании, что придет в последнее время так, что будет и молнии с неба спускать, и там пророчество, и все что угодно. Придет как ангел света, сказано ему. И многих прельстит, и сказано, прельстит даже избранных, как ангел света придет. Поэтому, не знаю, для нас это как бы неудивительно. Обращаясь к истории церкви, мы все видим. Но, тем не менее, Эллен Уайт возглавляет все это движение. Люди ее послушали, они за ней последовали. Движение сформировалось уже как движение 27-го дня. Были приняты доктрины, которые уже Эллен Уайт выводила. Сегодня у адвентистов 7-го дня существует 27 пунктов вероучения, где одним из пунктов есть здоровый образ жизни, вводится как в доктрину. То есть там люди чуть ли друг за другом не следят, попробуй там съешь там сальцо или что-нибудь. Есть такое понятие в адвентизме, как суббота, свинина, десятина. Это три постулата. Суббота, свинина, десятина. Запрет на нечистую пищу. Обязательно десятину надо платить. Ну, кстати, про сальцо никто не отменял, но мы просто не проверяем так, как там жестко. Там, я вам скажу, вот произвол творится полный. В адвентистской семинарии у сотрудников, которые там работают, у них уже есть зарплата. Им платят там зарплату, но десятую часть уже сразу вычисляют в бухгалтерию. Ну, а чего вам мучиться платить там совесть, там, как бы самим там свободно? Зачем распоряжаться свободной совестью? Мы сразу вас высчитаем, и все, и отдыхайте. То есть, мы видим, что человек в этом вопросе лишает как бы свободы, свободу своего волеизъявления, платить или не платить десятую часть своих доходов. Суббота, свинина, десятина. Суббота – это как бы такой краеугольный камень всего адвентизма. Они говорят, что вот суббота, Эллен Уайт на это делала такой упор, это важнейший из важнейших аспектов веры адвентистов в то, что все отпали от Христа, потому что, как они говорят, якобы начали соблюдать воскресный день, поклонение солнцу, то есть язычеству, так, как это установил император Константин, когда был Миланский эдикт, помните? Когда была дана свобода православию, наконец православие вышло из гонений, был Миланский эдикт, 323 год. И они говорят, что вот тогда все христиане якобы отступили от Христа и повиновались того указу, и изменили субботнему дню. Это неправда. Христиане первых веков уже почитали первый день недели, то есть воскресенье, первый день недели, седьмой день. Вот адвентистам не надо объяснять, что такой седьмой день, что это не воскресенье. Они понимают очень хорошо, что седьмой день – это суббота. Потому что они так и называются, адвентисты седьмого дня. С ними при полемике, при диспуте этого объяснять не надо. Но христиане, как показывает Священное Писание, и как показывает история церкви, уже перестали соблюдать субботу с того момента, когда Христос воскрес. Мы прекрасно с вами понимаем, что до того, пока, да, вот, ну, давайте, я думаю, что вот этот вопрос, вопрос от 27-го дня, самый главный, это не вопрос субботы. Почему православные почитают воскресенье, а мы субботу? Я думаю, что лучше начинать с главного, и, который вопрос для них является, который их смущает. Я слышал от адвентиста, он так и говорил, если вот вы мне скажете, что покажете на основании Священного Писания, что суббота не нужна, нужно праздновать уже воскресенье, я, пожалуйста, стану православным. Так вот, я такое заявление слышал. На основании Священного Писания все можно, конечно же, увидеть. Я вот был в Кирове, в миссионерской поездке тут, вот на прошлой неделе. И там была организована такая встреча в ДК, и там пришли адвентисты тоже, я это понял по вопросам. Потому что, когда я перечислял дату возникновения тех или иных религиозных организаций, то я ошибся в одной дате. Я адвентисту сказал 1744, а 1800 оговорился. И они меня поправили, вообще-то так. Ну и были заданы некоторые вопросы. Там вопрос, что вы, православные, думаете, что вы только спасетесь, и больше никто не спасется. Я говорю, мы этот вопрос никак не решаем. Этот вопрос решает Господь наш Спаситель Иисус Христос. Кто спасется, а кто не спасется. Если мы зададим этот вопрос, начнем отвечать на него, кто спасется, а кто нет, мы поставим себя на место Христа. Потому что Богу отдан суд. А на место Христа себя хочет кто поставить? Антихрист. Поэтому вопрос этот, говорим, мы не знаем. Но совершенно очевидно, что все ходящие в церковь православные не знают, что они все спасутся. Но вопрос, где человек спасается и как, мы на него даем ответ. Где в церкви, как таинство, где происходит встреча человека с Богом. А кто? Это мы уже не знаем. Это не нам решать. И вот там, когда спросили, а вопрос, тот еще был несколько задан вопрос, я сказал, хотите вот о субботе? Но они почему-то промолчали. Можно все это рассмотреть. Ну, раз они промолчали, я не стал это говорить. Потому что это был уже вопрос-ответ, конец встречи. Ну, а здесь можно этот вопрос не можно, а нужно нам с вами его рассмотреть. Итак, действительно, до воскресения Христова праздновать день субботний было просто безумие. Просто безумие. Потому что мы видим, что Бог творит этот день в 6 дней, а 7-й почил. Первое упоминание о субботе такое, мы уже первое упоминание, конкретное упоминание, не только упоминание, но и введение субботы в закон Божий, мы встречаем в 20 главе книги Исход, где Моисей поднимается на гору, приходит с каменными кринжалями, одни разбивают, берет вторые, со вторыми, потому что народ там впадает в идолопоклонство, как мы помним. И вот четвертая заповедь – помнить день субботний, дабы светить его. Помните, как она звучит? Помни день субботний, дабы светить его. Ибо в 6 дней что сделал Господь? Исход 20 глава. Чтобы не быть голословными, надо исследовать Писание, не просто проходить. Итак, помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон ни день никакого дела, ни ты, ни дочь твоя, ни раб, ни рабыня. Ибо и 11 стих нам поясняет, 20 глава Исход. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 7-й день почил. Посему благословил Господь день 7-й и светил его. Что такое суббота? Суббота – это памятник творения, ни больше, ни меньше. Бог творит весь мир за 6 дней, устанавливает 7-й день. Был ли смысл соблюдать субботу до того момента, когда не произошло, до того события, великого события, до воскресения Христова? Нет. Конечно же, нет. Христос не воскрес. Еще. Есть пророчество воскресения Христа. Но до воскресения Христа, потому что адвентисты часто говорят, в Новом Завете мы видим, что Христос входит куда? В синагогу. В какой день? В день субботний. За что обвиняли часто Христа? За то, что субботний день исцелял. И он говорил, не человек для субботы, а суббота для человека. Суббота для человека. Адвентисты говорят, покажите, где нам написано, что надо соблюдать воскресенье. Покажем. Но прежде надо сказать следующее. Надо сказать следующее. Сам факт воскресения слова – это не написанный факт чернилами на бумаге, а это факт как таковой. Кто такой Христос? Это слово. Логос. Если сам Логос воскрес, что еще нужно написать чернилами на бумаге для того, чтобы праздновать воскресный день? Прорыв из смерти в жизнь. Мы говорим и видим тот факт, что Христос в пятницу был распят на кресте. В субботу он что делал? Почил и сошел в ад для проповеди. А в воскресенье он что сделал? Разрушил ад. И он сказал, ад, где твоя сила? Христос разрушает ад. Логос воскресает. Поэтому субботу мы почитаем как памятник творения. В воскресенье празднуем. То был памятник творения. Почему так? Потому что Христос говорит, сие творю все новое. Помните? Кто во Христе, тот новое творение. Кто во Христе, тот новое творение. Что значит во Христе? В Церкви Христовой, которую Христос создал здесь на земле. Кто во Христе, тот новое творение. рассмотрим более подробно. Собирались ли христиане в первый день недели? Да. Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. Что здесь сказано? Прочитаем. В первый же день недели, какой это день? Воскресный. Адвентистам это не надо доказывать. В первый же день недели, когда ученики собрались, для чего? Для преломления хлеба на тайную вечерю. Павел, намереваясь собраться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Мы видим, сказано о первом дне. 1 Коринфянам, 16 глава, 2 стих. 1 Коринфянам, 16 глава, 2 стих. Сказано. В первый день недели каждый отлагал у себя, апостол Павел говорит, в первый день недели отлагаю у себя, чтобы я пришел. Очевидно, что апостол Павел приходил, находил в первый день недели всех вместе. Почему? Потому что у них было обыкновение собираться в воскресный день. Далее, кто, текст, который я привел, это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Кто во Христе, тот новая тварь, тот новое творение. 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе, тот новое творение. Итак, часто адвентисты говорят, что суббота – это как раз суббота. Как раз есть ничто иное, как завет человека с Богом. Согласны. Но завет, который был не вечный, а временный. О субботе они приведут стихи и скажут, вот завет вечный, полагаю вам, суббота и все остальное. Но завет вечный, сказано в Священном Писании, можем найти и по поводу принесения в жертву козлов и тельцов. Тоже сказано себе завет вечный. Если употребляется аббревиатура вечный в Ветхом Завете, это не значит, что навсегда. До определенного века, до поры до времени. Мы видим, что жертва козлов и тельцов, она была заменена. Если адвентисты начнут это отвергать, значит, им нужно отвергнуть Христа. Это был Христос, Агнец, который символизировал в Ветхом Завете Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Так ведь? Хорошо. Завет. Сколько было заветов? Например, в ветхозаветное время. Мы помним, что слово «завет», где встречается, это, конечно же, после того, как Ной выходит из ковчега. И Господь говорит, положу завет с тобой. И радуга, помните, была дана? Радуга завета, что больше не буду я землю уничтожать водами потопа. Следующий завет был дан обрезание. Бог заключил завет с Авраамом. Следующий завет был дан, ну, можно сказать, да, синайское законодательство. Сказано тоже о завете. Если будете поступать так, так, где входит и суббота? Согласны. 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 Что может быть и этот завет? Где же в Новом Завете завет? Часто адвентисты говорят, да не только адвентисты, но и другие, что Новый Завет – это 27 книг. Нет, нет, нет. Новый Завет – это не книги. Новый Завет – это Христос воскресший. Христос воскресший. Он сам о себе говорит. Евангелие от Луки, 22 глава. Читаем. 22 глава, 20 стих. «Также и чашу». После вечери дал, говоря, сия чаша есть новый завет в крови моей. Новый завет в крови моей. Вот где теперь новый завет. Новый завет это не просто 4 Евангелия, там 14 посланий апостола Павла, книги, еще послания апостольские, заканчивается книга Откровения. Нет, нет. Новый завет в чаше, в крови Христовой. Вот где он. И Христос не сказал, что Новый Завет – это тот, который я пролил на кресте кровь мою. Вот она там. Теперь Новый Завет. Да, и там. Но Христос, искупив человеческий грех и пригвоздив ко кресту наши грехи, он еще оставил и здесь Новый Завет. Где? В чаше своей. Помните? 1 Иоанна, 1 глава, 7, 8, 9 стих. Кто говорит, что без греха тот лжец и нет в нем правды, но кровь Иисуса Христа не очистила, а очищает нас от всякого греха. Где? В церкви. Потому что в церкви есть преемственность, есть кровь Христова. И мы, в отличие от адвентистов и других истов, и баптистов, мы не верим в то, что кровь и тело Христова – это только символы, и что это надо только творить в воспоминании. Мы говорим, что это и кровь, и тело Христово, потому что в этом Новый Завет, в чаше Христовой. Вот где Новый Завет сейчас, в современном мире. Но мы также говорим, что это и надо творить в воспоминании. Секта всегда отличается тем, что она берет только часть. Но вот беда-то их состоит в том, что они отмели самое главное. А отмели самое главное по одной причине. Потому что не захотели присоединиться к церкви, а преемственности своей не имеют. Поэтому, когда они говорят нам, что у них это только символы, нужно им с ними сразу согласиться. Да, у них это символы. Нет преемственности, нет благодати, нет освящения даров. Нет этого. У них это символы, у нас нет. А как же у нас? Под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа. Почему Христос так сказал? Мы верим так. Как это происходит? Мы не знаем. Мы не будем задавать подробности. Даже не надо. Были всякие там споры, предположения, что и происходит, или как. Не надо этого. Ну не надо. Это тайна Божия. Мы же не знайки, а мы верующие люди. Мы были знайки, мы сказали, мы гностики тогда. Давайте пойдем в гностицизм. Все узнаем, все растолкуем, на все попробуем. Нет. Будем брать какие-то анализы, там химические происходят или не происходят. Нет, мы увидим, что ничего не произойдет. Будет и вино, и хлеб. Но под видом хлеба и вина, потому что так сказал Христос. Съесть чаша моя, Нового Завета. Все. Все. Какие нужны споры? Давайте там будем спорить, а как Дух Святой там, а как это так? Давайте поспорим тогда о том, а как это Христос воплотился неслиянно, неразлучно, неизменно, нераздельно. Вот посмотрим, где он там слился с человеком, на сколько процентов, сколько нет. Это тайна Божия. Как это Дух Святой сошел на апостолов, в какой степени он проник там в них, в полностью или не полностью? Давайте вот все это рассудим. Нет, нет. Сказано все. Есть пределы, где человеческий разум ограничен. Где стоп, мы не знаем, это тайны Божии. А как Отец, Сын и Дух Святой? Все три и все одно. Как? Тайна Божия. Так и здесь. Мы принимаем то, что сказал Христос. Также и чашу после вечери дал, говоря, сия чаша есть, новый завет в моей крови, который за вас проливается. Не пролилась, а проливается. Видите, как все интересно. Вот что это означает. То есть, Христос дает новый завет. Если там, в Ветхом Завете, был Новый Завет, как я уже сказал, видим, радуга, помните? Обрезание, все было, да, реально. Никаких там не было аллегорий, все это было реально. Вот дальше, суббота, да. Была. Закон Синайский, да. Христос пришел нарушить закон Синайский? Нет. Он говорит, пришел не нарушить, а исполнить. Исполнил. И что дальше сделал? Дал Новый Завет. Где? В крови его. В причастии. Как я не знаю, можно смотреть в Священное Писание и не видеть совершенно очевидных вещей. Давайте посмотрим, что Христос еще говорил об этом. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Ну, например, с 51 стиха. «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». Смотрите, вы читаете. Смотрите, если у вас есть, тогда откройте. Это очень важные стихи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стиха. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Смотрите, 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Что сегодня говорят все адвентисты и все остальные? Как это так, у вас там плоть? Кто так говорил, спорил, пререкался с Христом?» Со Христом ведь пререкаются иудеи. Потому что они говорят, как-то он может дать нам есть свою плоть. Иисус же сказал им, 53 стих. «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Какие слова! «Не будете иметь в себе жизни». «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно питье, едущий мою плоть». Смотрите, как Христос говорит. Видите? Он просто усиливает свои слова. Несколько раз, 54 стиха, 54, 55, 56, он едущий мою плоть, пьющий мою кровь, он как бы вдалбливает, говорит, ну как же вы не поймете? «Пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Видите, какое усиление? Он говорит, никакие не символы. Это реально. «Сей это есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манны и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат, что говорили». Что они говорили? 60 стих. «Какие странные слова». Что говорят сегодня? нам, когда мы говорим, что у нас это все под видом хлеба и вина, мы принимаем истинное тело, истинную кровь Иисуса Христа. Что нам говорят сегодня? Какие странные слова. Что это православно говорит? Это символ, как же вы не понимаете. Точно так же ученики даже ходили, говорят, какие странные слова. Кто может это слушать, они говорят, 60 стих. И далее читаем. Но Иисус, зная сам в себе, что ученик его ропщет, на то сказал им, это ли соблазняет вас? Скажите сегодня, это ли вас соблазняет? Что же в Писании же все сказано? Вы же говорите, и они же кичатся этим часто сегодня. Какая вот гордость, посмотришь, там такой пастор там какой-нибудь вылупился только из гнезда позавчера. И вот он думает, что он все по Библии он живет, все знает. Знаете, вот было на передаче «Мир», может быть, вы знаете такой канал. И там сказал ведущий, ну, это вы так вот говорите, там по сектам была передача, это вы так говорите, потому что их вот в данный момент сейчас нет, а вот если бы они были, может... Я снова говорю, нет, давайте. Вот мы приглашаем любого протестанта, традиционных там религий, нетрадиционных, мусульман, пожалуйста, с Библией в руках, с Кораном, с Бхагавад-гитой, с Даотом, с даосизмом. С кем? Давайте, сядем. Я им предложил, давайте на вашем канале организуем диспут. Мы не боимся. Мы не боимся. Вот они вот в Кирове убежали в этот раз. А весной было совсем по-другому. Пришли к баптистам и говорим, давайте у вас сделаем диспут. Они говорят, ну давайте, может быть. Один, значит, там отец Константин, он спрашивает, такой миссионер активный в Кирове. Он спрашивает, а можно мы на камеру запишем? Они говорят, можно, но только без звука. Кто боится? Мы не боимся. У нас не может быть с ними... Когда мы говорим, что у нас должен быть диалог с другими конфессиями, это грубая ошибка. Никакого диалога у нас с ними быть не может. Мы церковь. Мы церковь. У нас может быть диспут. Но диспут спокойный, уважая человека как образ Божий. Давайте откроем книги, давайте посмотрим. По иконам почитания, пожалуйста. По причастию, пожалуйста. Крещению младенцев, пожалуйста. С Библией в руках. Ведь боятся. И вот эти адвентисты убежали, даже не дождались, когда со встречи хотят к ним подойти пообщаться. Просто быстро убежали, им там давали книгу и визитку, они даже не взяли, говорят, все вот так вот, куртки одели, убежали. Это называется молодец среди овец, то есть своих, заблудших. Так вы сами, наверное, это уже, наверное, замечали. Идут по, например, эти свидетели Иеговы по улице, да? Если вы начинаете с ними что-то, они сразу, ой, ну ладно, до свидания. Имена Бога, а, да, да, сейчас скажем. Какие? Эль, Шаддай, Адонай, Саваоф, Яхве, Иегова, как вы говорите. Знаем. Что еще? И они сразу, а, ну ладно, ладно. А если вы, а, что? Они сразу, ну давайте идите. Расскажем. То есть, если они видят, что-то мы знаем, они с нами не хотят разговаривать даже. На кого рассчитано? На кого рассчитана вся эта проповедь? На людей, которые вообще ничего не знают. А люди, которые знают, не хотят общаться с нами. Мы их призываем, давайте. Всем говорю, вот там выкладывают это все в интернет, всем говорю. Вторник, пожалуйста. Храм в Старом Беляево. Каждый вторник я там с 14 до 17. Каждый вторник. Центр реабилитации преподобного Войсфолска. Пожалуйста, приходите, давайте. Давайте посмотрим. Не то, что кто прав и виноват, нет. Не то, чтобы вас загнать там всех сектантов в какой-то угол, нет. Важные вопросы нам надо решить. Ведь эти вопросы в понимании и правильном восприятии Христа, они касаются спасения, жизни вечной. Ведь Христос же не принес учение на эту землю. Если мы скажем, что Христос принес учение только на эту землю, мы сравняем его с Конфуцием, с Буддой, с другими учителями. Христос принес себя в этот мир. Он умер нас ради человека нашего, ради спасения. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, так и скажет, никто не может положить другого основания, которое уже положено, и которое есть Иисус Христос. Никто не может положить другого основания церкви. Ведь это надо как-то понимать. Вот. Они иногда думают, когда с ним идет диспут, что тут хотим их переспорить. Да не хотим, мы не софисты. Не к этому призваны. Хотим помочь, понять, увидеть важное. Ведь можно, жизнь-то короткая, можно прохлопать просто спасение, запутаться в этих еретических сетях. Вот мы видим, как Христос, он так и говорит здесь. 61 стих. Это причастие о самом главном завете, в который не могут сегодня войти адвентисты, баптисты, пятидесятники. Они не могут войти в этот завет, потому что не принимают, что это кровь и тело Христова. Понимаете? Они не принимают завета, который принес Христос. Вот в чем главная беда. Не принять завета, значит не принять Христа. Христос так и говорит. Но Иисус знает сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидеть Сына Человеческого, сходящего туда, где был прежде? Дух же творит, плоть не пользует немало». И 66 стих, вот смотрите. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Прям хочется прям сказать, вы узнаете себя? Что вы соблазнились по поводу чаши Христовой, отошли, уже не ходите со Христом. С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли вы отойти?» И вот Симон Петр, как самый горячий ученик, отвечает: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Вот пусть они последуют апостолу Петру и скажут: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть мы видим, что адвентизм, на самом деле, самый главный его краеугольный камень и камень преткновения – это действительно суббота. Мы видим, что действительно до воскресения Христова почитать субботу было безумием. Безумием. Но когда сам Христос воскрес, само слово воскресло, это стало актуально. Если говорить о современном положении адвентизма, то надо сказать, что в 90-е годы это движение было достаточно сильным. Они неплохо организовывали свои кампании в Москве, в Туле и в других городах. У них были такие достаточно, такие яркие, скажем, проповедники. Нельзя вот прям говорить, что там все было какие-то, еретические, конечно, но яркие личности там. Но в большей степени, надо сказать, что все эти яркие личности, они приезжали из-за рубежа. И главная их беда была в том, что они приезжали сюда, в Россию, как в духовную пустыню. Они нарушали самый главный принцип Священного Писания. Апостолат называется. Слышали о таком? Принцип Священного Писания. Апостол Павел говорит: там, где уже было проповедано Слово Божие, там я не проповедую. Они приехали сюда, как будто здесь никогда никто не слышал благовестия Евангелия. Вот, например, если брать баптистов, вот от него я слышал, не буду к адвентистам плюсовать, потому что это будет неправда. Это Билли Грэм, баптистский проповедник. Он тогда сказал, может, кто-то, кто постарше возрастом, помнит, что в метро везде было понаклеено такое слово «почему» и знак вопроса. Это как раз вот была Билли Грэмовская тогда акция целая. Собирали много народу на разные стадионы. У нас люди достаточно доверчивые, особенно русские люди, православные такие, которые ничего не знали о вере, вот этот духовный вакуум, который был. И если им люди представлялись как христиане, они думали: раз христиане, значит православные. И приходили, наполняли эти стадионы. И вот Билли Грэм там заявил: «Я вам принес Библию в Россию». А я когда пришел на эту встречу, так подумал, я вообще думал, что это сделали Кирилл Мефодий в 1988 году, тысяч лет до тебя. Вот такие вот заявления настолько были абсурдные, и люди, когда делают такие заявления, я не знаю, за кого они нас вообще считают. То есть, как будто мы тут вообще ничего никогда не знали, не слышали и не читали. Что надо сказать о современном положении? Сегодня действительно адвентизм уже не настолько ярок, как он был в 90-е годы, когда действительно открылись врата не только для адвентистов, но и для многих других эмиссаров. Адвентисты имеют свою семинарию в поселке Заокском, свою академию. Это в Тульской области. Три отделения есть. Отделение теологии, отделение хоровое и сельскохозяйственное. Потому что это само по себе движение такое выросло из сельскохозяйства. Там давно, еще в 90-х годах, был бакалавриат, магистратура, ездит за рубеж в основном. Для многих адвентистская семинария в 90-е годы, она была таким трамплином на Запад. Знаете, кто хотел туда уехать, в Америку жить или куда-то в Европу, они уезжали, действительно там обучались, там так и оседали. Но многих людей, я знаю из адвентизма, есть личные контакты, они рано или поздно, люди думающие, оттуда просто уходили и присоединялись к Русской Православной Церкви. Пожалуй, то, что можно сказать об адвентизме в целом. Не знаю, если есть у вас вопросы.
А вот я что-то вспомнила, что вы сказали, вот там было написано «почему». А я помню, еще было написано, и так скажите, зачем вот это провокация.
Может быть, ну да. Но вопрос он всегда, я говорил об этом, наверное, не знаю, здесь говорил вам или нет, вопрос он всегда задается на то, чтобы человека как бы довести до мышления. Поэтому вопрос бывает верный, вопрос бывает неверный. В зависимости от заданного вопроса, или просто никакого вопроса, почему, а человек думает, а что значит почему, заставить человека думать. Мы помним, ну думать можно заставить в правильном направлении и в ложном. Помню в начале истории человечества, когда дьявол задал вопрос. Он сказал, правда ли сказал Бог, что не можете есть ни от какого дерева в раю? Это был вопрос. Во-первых, в этом вопросе сразу было две лжи. Правда ли сказал Бог? Бог не может говорить неправду. А второй, потому что абсолютная правда. А второй вопрос, что не можете есть от какого дерева в раю? Но Господь сказал, что не может только от одного. Он сказал, ни от какого. В одном вопросе две лжи. Поэтому ну, сегодня есть такая секта, например, саентологи. У них есть 200 вопросов оксфордских. Но эти 200 вопросов к Оксфорду никакого отношения не имеют. Просто взяли, прилепили. Ну, так, знаете, Оксфорд, все там знают. О, Сорбонна там все, да-да. Что-то такое слыхали, вроде продвинутое. На самом деле реклама, если по большому счету говорить, больше ничего. Там, представляете, такого же прям нет, о котором там так говорят. И поэтому люди начинают на это клевать. И 200 вот этих вопросов – это на самом деле не что иное, как саентологический вопрос, который вводит человека в заблуждение. Там есть, например, такие вопросы, ну, мне же не хочется их и называть сегодня, когда человек говорит, а я этого никогда не делал, вообще не знаю, что это такое. А саентологи сразу скажут, да ты не думай, ты отвечай, и все. То есть, как-то не думать, заставляет человека не думать. Делать что-то бездумное – значит делать безрассудно. Делать безрассудно и бездумно, значит, делать по системе «выключи разум». Человек, выключающий разум, ну, это его место в Кащенко. Вот к чему стараются сегодня привести. Еще что-то есть?
Вот у адвентистов есть почитание икон, да, или почитание святых?
У адвентистов седьмого дня, если говорить о их понимании души, то человек по учению адвентистов седьмого дня умирает, и он находится в состоянии как бы летаргического сна, его душа. Она не может ни мыслить, ничего. Христос у них там служит, получается, один. Во святилище, в котором я сказал. У них есть целое учение о святилище. Это доктрина. И Христос, получается, служит там один, а все остальные спят до второго пришествия. Учение не разработано в плане том, что они говорят, что человек, якобы его душа, она потом возвращается к Богу. И когда спрашивают, она сливается с Богом или не сливается, они не могут на этот вопрос ответить. Нет этого учения такого досконально разработанного. Ну, 200 лет только организации. Ну, я говорю, что такие тинейджеры, да, подростки сегодня называют. Вот тинейджеры в области теологии. Подростки в области теологии. Все на противоречии построено. Ничего больше. Если говорить о иконопочитании, пожалуй, наверное, можно и сегодня этот вопрос, вот так, раз он уже задан, и разобрать, и рассмотреть, то адвентисты, конечно же, нас считают идолопоклонниками. Они не почитают икон. Естественно, если они не почитают, что человек умирает, а мы знаем, что, как сказано в Священном Писании, у Бога все живы, знаете, да? То есть у Бога мертвых нет. Душа человеческая, она жива. Тело умрет, да? А душа жива. Что значит душа? Мы говорим ум, чувство и воля. Ну, тоже так, как отцы церкви учат. Душа – это ум, чувство и воля. Человек сам себе, по учению апостола Павла, он трехсоставной. Это дух, душа и тело. А душа тоже трехсоставна, как Отец, Сын и Дух Святой, а душа – ум, чувство и воля. Ум, чувство и воля. То, что произошло во время грехопадения – это расстройство человеческой души. Само слово «расстройство». Три, а это расстроилась душа. Разум помрачился, чувства расстроились, а воля засвоевольничала. Разум помрачился, чувства расстроились, а воля засвоевольничала. И они так учат. И поэтому, конечно же, здесь уже понятно сразу, раз они думают, что человек умер и все на этом закончилось, а в Священном Писании говорится о том, что нельзя общаться с мертвыми, и нам запрещается православно общаться с мертвыми. Мы если обращаемся к, например, святителю, мы говорим, святитель Отче Николы, моли Бога о нас, или там преподобный Серафим Саровский, моли Бога о нас. Мы не разделяем церковь торжествующую небесную, церковь земную. Мы говорим, что мы одна церковь. Только та, она небесная, а мы земная. Здесь воинствующая своими грехами. Но мы не отделяем то от той. Они разделяют. Они говорят, человек умер до второго пришествия, он как бы спит. Поэтому, естественно, когда мы обращаемся к иконам, для них со стороны это дико. Это получается, что мы разговариваем с мертвыми. Потому что они же все умерли по их учению. То есть здесь серьезное заблуждение в области антропологии. То есть учение о человеке. Христианское учение, православное учение о человеке. Серьезное заблуждение. Поэтому
Надо сказать по поводу икон почитания, ну, вот этот вопрос разъяснить им, то потом сказать и объяснить, как мы почитаем иконы. Для того, чтобы этот вопрос действительно так достаточно досконально рассмотреть, необходимо вспомнить слова святителя Ильи Леонского, который я вам уже здесь говорил. Он говорил, что некоторые были намного искуснее меня, но не могли преодолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учения. И он говорит, невозможно, невозможно, святитель Ириней Леонский, в 4 или 5 томе о лжеименном знании. Он говорит, против гностиков, он говорит, невозможно лечить человека больного, не зная причину его болезни. И далее продолжает. Поэтому некоторые, хотя были намного искуснее меня, не могли опровергнуть ересь Валентина, гностика, ересь Валентина, потому что, и указывать на причину, потому что в точности не знали их учения. Поэтому, зная в точности учения адвентистов, на что они опираются по поводу икон почитания, надо с этого, наверное, начать. Ну, например, это исход 20 глава. Здесь сказано. 4-5 стих. Исход 20 глава, 4-5 стих. Сказано, не делай себе кумира никакого изображения. Того, что на небе вверху, и что на земле внизу. И 5 стих говорит о том, что не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов, до 3-4 рода, наящий вина меня. То есть мы видим. Первый вопрос, он в 4 стихе. Сказано, не делай себе кумира никакого изображения. Мы задаем себе первый вопрос. Допустимы ли вообще какие-либо изображения? Открываем 3 царство, 6 глава, 29 стих. Здесь говорится о том, как премудрый Соломон строит храм. И говорится о том, что было в этом храме. Сказано, и на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев. Где живут херувимы? Где обитают херувимы? На небе. А где растут пальмы и цветы? На земле. А здесь мы с вами прочитали. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу. Что, премудрый Соломон, строя храм, не знает 10 заповедей? Боже, да ладно. Мальчик 5-летний Тору знал почти наизусть. Здесь он закон знает. Что, он нарушает его? Нет. Есть ли противоречие в Священном Писании? Нет. Где противоречие? В голове. Индивидуально исследующий, не прибегая к соборному сознанию, то есть к Духу Святому, индивидуально исследующий Священное Писание. Вот где противоречие. Следующий вопрос. То есть мы видим, что изображения как таковые допустимы. Некоторые, прежде чем перейти к следующему вопросу, некоторые говорят, ну вот этот храм он был разрушен, потому что там были изображения, не было угодно Господу. Нет, это очень невежественный ответ. Надо открыть эту же книгу, 3 царств, 9 глава. Здесь есть такие слова. «После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как являлся ему в Гаваоне. И сказал ему Господь, я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. И дальше. Я освятил храм сей». Какой храм освящает сам Бог? Не Соломон. Сам Бог освящает храм, в котором есть резные изображения херувимов и пальмовых ветвей. Второй вопрос. 5 стих. Не поклоняйся им, не служи. Можно ли поклоняться? Да. Мы поклоняемся иконам почитательным поклонением. Во всех головах заблуждающихся нет понимания разделения между почитанием и поклонением. Его нужно сразу обозначить. Нужно спросить. И мы спрашиваем у них. Вы почитаете своих родителей? 5 заповедь. Закон 10 слов. Они говорят, да, почитаем. А поклоняетесь родителям вместо Бога? Нет. Точно так. Мы почитаем, потому что мы верим, что они живы. У Бога все живы. Святые Божьи угодники живы. Мы почитаем. От них в книге Откровения сказано. Старцы, посмотрите, почитайте. Они же любят так книгу Откровения, которую будут судить. На престолах сидят, сядут. Мы почитаем родителей, но родителям не поклоняемся. Поклоняемся Богу, но почитаем родителей. Вот в чем разница между почтением и поклонением. Можно ли поклоняться почитательным поклонением? Да. Псалмопевец Давид говорит, 5 Псалом, 8 стих. Он говорит, а я по милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему. Кому поклоняется Соломон? Он поклоняется святому храму почитательным поклонением, в котором есть резные изображения. Они не мешают ему поклоняться. Вообще надо понять,
есть идолы, а есть святые изображения. Есть чаша бесовская, а есть чаша Господня. Так ведь? Так. Есть церковь сатаны, есть, о которой сказано в Откровении, а есть церковь какая? Божия. Везде есть чистое и нечистое. Сами адвентисты должны понимать, они разделяют чистую и нечистую пищу, разделяют, а здесь не могут разделить святые от несвятых изображений. Странные люди. Поэтому ясно ведь видно. Но если более четко все это рассмотреть, давайте просто с третьего стиха даже начнем. Сказано: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира никакого изображения того». А потом стоит запятая. Еще раз. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того». Кого того? Кумиров и других богов. Когда даются эти заповеди? Когда народ израильский выходит после 400 с лишним летнего рабства откуда? Из Египта. Где просто царило, это не просто ради красного словца, царило идолопоклонство. Они там настолько, представляете, Россия была сколько? 300 лет по татаро-монгольским игам, отпечаток наложил. Вон там балканские страны, там 500 лет по турецким игам. Это почти 500 лет. Представьте себе, какой отпечаток. Поэтому Бог его предупреждает, чтобы они не делали кумиров и изображений тех богов, которые они видели где? В Египте. Разве святые угодники Божии – это идолы? Разве это другие боги? Разве мы их почитаем за других богов? Вообще, надо сказать, скажу это. После того, как Христос воплотился, сам стал иконой. Я это подробно покажу сейчас. Никаких вопросов не должно возникать, можно ли изображать или нет. Можно делать изображение или нет. Но здесь речь идет именно о других богов, о кумирах. Что такое кумир? Кумир – это миф. Это то, что человек придумал сам себе. Вот что такое кумир. Говорит, не твори себе кумира. Кумир. Это, например, человек повесит Филиппа Киркорова у себя на стенке, не к ночи будет упомянуто, и будет к нему подходить, и об него головой биться. Вот это будет сотворение кумира. То есть человек сам себя возвысил какого-то непонятного человека. Разве боги это кумир, разве ты угодники Божии, которые стояли за веру, разве святитель Николай? Если бы святитель Николай дал бы затрещину этому арию, уж все эгоистами были бы, Христа бы не принимали, понимаете? Святые угодники Божии стояли за веру. Не только словом, но и жизнью своей, поэтому столько мучеников в церкви, которые кровь проливали. Не могут они быть кумирами. Они говорят, что надо Богу поклоняться в духе истины, да, правильно. Но надо сказать, что значит поклоняться в духе истине. Поклоняться в духе и истине – это значит быть в церкви. Потому что на апостолов снизошел Дух Святой. Так? Так. А что же значит в истине? Тоже в церкви. Потому что о церкви сказано, что она есть столб и утверждение истины. Вот что значит поклоняться Богу в духе истине. Спросите у них, они не знают. Они просто так скажут, а что это значит, не знаю. Надо сказать, что Бог никогда не являлся человеку как абсолютный дух. Никогда. Первой иконой был, знаете кто? Адам. Бытие 1.26. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Когда мы с вами читаем Священное Писание, и Септуагинта, знаете, это Священное Писание написано на греческом языке, перевод греческого языка Ветхого Завета с еврита 200 лет до Рождества Христова. На греческий язык с еврита. На греческом языке. Икон. Бытие 1.26. Он, будучи образ и постась его, Евреям 1.3. О Христе сказано, что он тоже икона. Христос икона. Первый Адам был по образу и подобию Божию. Первая икона. А второй Адам – Христос. Евреям 1.3. Он, будучи образом и постась его. Когда Христос воплотился, у нас нет вообще никаких вопросов. Можно делать какие-то изображения. Сам Христос стал изобразим. Он стал иконой. Бог никогда не являлся как абсолютный дух. Вспомните, как народ израильский Бог сопровождал по пустыне. Как? В огненном столпе. Помните? Как он общался с первосвященником, который входил раз в году во святой святых и произносил имя Бога Яхве? Как? Из облака. Между ковчег завета стоял со святом святых. И что было еще? Два херувима. Помните? как Господь сопровождал народ израильский, как я уже сказал, в огненном столпе. Моисею как Бог явился? Исход 3 глава. В неопалимой купине. Помните? Моисей видит куст, горит, но не сгорает. И слышит оттуда голос. Моисей, Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой стоишь, есть земля святая. Почему земля стала святой? Было особое место поклонения. Поэтому, когда нам сегодня говорят, что можно поклоняться Богу в любом месте, да, но мы хотя бы знаем, в какую сторону кланяться. Можно. Можно ли читать молитву в любом месте? Можно. В метро едем? Можно. Читать Евангелие в метро? Можно. Молиться? Да, пожалуйста. Хоть где. После того, как Христос вошел в ад, нам проповедовать можно везде. Ну, надо быть осторожным. Но везде. Поэтому у нас вопросов нет. Но есть особое место поклонения. Святое место поклонения. Мы видим, что Моисею сказано, что земля святая, потому что это особое было явление Богу. Где было сказано ученикам? Им было сказано, хоть где поклоняться? Нет. Откройте Евангелие тут. Последняя глава, последний стих. Пожалуйста. Где ученики? Ученикам сказал Господь находиться. Пожалуйста. Последний стих, 53. И пребывали ученики где? Всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Почему? Особое место. Бог может быть везде? Да. Бог дышит, Дух дышит где хочет? Да. Как призывающие благодатью, которую мы как миссионеры призываем этих людей войти, примириться с Богом, войти в завет. Ведь они читают Новый Завет, а в завет-то не вошли, потому что вхождение в завет – это соприкосновение с Богом. В чаше Евхаристии. Вот как человек входит в завет, через покаяние. В чаше Евхаристии, приобщаясь к Христу. Христос входит в человека. Поэтому церковь – это не просто храм. Ну, да не надо нам это все. Вот начинают, сидишь, такое прям смешно иногда. Да вот апостол Павел вошел, там сказал, не в рукотворных храмах Бог живет. Милые мои, ну вы посмотрите, куда апостол Павел вошел. Он вошел в греческий Ареопаг. Мы хорошо знаем историю религии. Что нас этим учить? Мы же не тинейджеры, мы не подростки. Он вошел в Ареопаг, действительно там были идолопоклонники. Ареопаг это где был? В Греции. У них там пантеон богов был. И был камень неведомому Богу. Все это мы знаем. Он там обратил одного человека, ну какого? Дионисия Ареопагита. Мы эту историю знаем, поэтому читаем это Дионисия Ареопагита и признаем. Он был обращенный, а они не признают эти труды, говорят, это предание нам не нужно. Поэтому мы знаем, что Бог дышит где хочет. Мы знаем, к кому мы кланяемся, как кланяемся, в какую сторону кланяемся, как мы почитаем иконы. Никогда мы не почитаем ни доски, ни краску. Мы под образом видим первый образ. Что же плохого, например, если человек долго не бывает, скажем, ну вот не бывает человек долго, скажем, дома, есть постоянно в командировке, и вдруг у него есть фотографии любимого человека или там детей, и он посмотрел на них и сказал, ой, какие хорошие люди, вспомнил о них, прижал к сердцу и опять положил. Что же в этом плохого? Неужели нас станут обвинять, что мы изменили там, например, этой любимому человеку или своим детям в какой-то измене? Нет, конечно. Вообще непонятно, о чем речь. Но речь-то понятна о чем. Если есть проблемы в понимании христианской антропологии, конечно, отсюда начинаются и все остальные проблемы. То есть, снова и снова повторю. У церкви есть ответы на все вопросы. Нам 2000 лет. Мы пользуемся опытом церкви. Мы видим все, как было. Мы принимаем все соборы, которые были движимы Духом Святым. Принимаем их постановления Иороса. Не придумали мы, что там когда-то праздновали субботу, а теперь на воскресенье применили. Нет, нет. Видим на основе Священного Писания, что же первые христиане собирались в первый день недели. Какие могут быть вопросы? Приглашаем всех, пожалуйста. Приходите, вам объясним. Дадим ответ, как сказано у апостола Петра, с кротостью и смирением дайте отчет в уповании своем. Дадим.
А как их собрания проходят? У них есть как у самого богослужебника?
Но если говорить о адвентистах, о баптистах, это примерно одно и то же там. Даже адвентисты-баптисты, они в советское время, сейчас не знаю как, Маловузовский, сейчас он трехсветический сдал, да? Стал перевод, по-моему, да? В центре. Его уже переименовали, да, по-моему? Трехсветический, да, стал? Вот раньше он был Маловузовский, на нем там есть такое здание, это центральная конференция у адвентистов. И тогда власти эсэсэровские, они как бы были построже ко всем этим различным движениям. И они им разрешали собираться там в одном здании. Адвентисты по субботам собирались, а баптисты по воскресеньям. Ну, чтобы легче контролировать было.
Но они там же собираются.
И собираются, да. У них там центральная конференция. Как проходит собрание? Собрание делится на две части. первая часть – это, ну, адвентисты, например, это изучение урока субботней школы. Но надо сказать, что отдать должное, хотя и еретически вгрызают в свое учение, но адвентисты очень хорошо поставлены изучение Священного Писания. Но в еретической наклонности, к сожалению. Если бы так поставить это в нормальном русле, то было бы намного в пользу больше и спасительнее. У них есть урок субботней школы, который, например, ну, например, январь, февраль, март, на квартал делится. Ведь такая брошюрка, и ее распространяют по всему-всему, например, там, вот региону. Да, там, если приехать, например, куда-то в Сибирь, то адвентист приедет, он придет в свое собрание, но видит, что один и тот же урок будет изучаться на неделю, как бы. По Священному Писанию, там какой-то текст, какой-то случай, берется, например, послание или из Ветхого Завета, или из Нового книги. Первая часть, вот они по кружкам так расходятся и изучают это там, полчаса 40 минут. Все в течение недели рассмотрели. Ну, сначала начинается так. Там, они говорят, давайте мы споем с вами песнопение. Встают и там начинают петь, например, «В день субботнего покоя, чистый с сердцем и душой, прихожу я в храм святой». Там, и так далее. И все это в таком мотивчике. Ну, понимаете, где возникли, там так и поют. Спиричуэльские такие, там полувальсы, мотивы. Дальше тоже это может так же закончить. Потом 10-минутный перерыв он специально делает, чтобы люди могли пообщаться. После этого перерыва центром служения, у нас центром служения является то, что нам Христос заповедовал, то есть чаша, завет. Мы приобщаемся к Новому Завету. А у них это проповедь. Пастор там выходит, или там его заместитель, кому там поручили. Он говорит, проповедь тоже полчаса, 40 минут сказал проповедь. Потом кто-нибудь вышел, там стишок какой-нибудь прочитал. «О дивен наш Господь в Сионе», или еще что-нибудь, там на гитаре кто-нибудь сыграл, ну, плясать не пляшет, это харизматиков. Вот, и все, потом опять все там помолятся, молятся так, закрывают глаза, там могут сидеть молиться, могут нет, и расходятся. В день субботнего покоя адвентисты не должны ничего делать, они не работают. Многие такие адвентисты, чтобы не грешить, они просто приходят и ложатся спать. Поедят плотненько на субботу и на бочок. Они, ну, а некоторые ходят друг к другу в гости. Ну, вот так.
А у них есть какой-нибудь свой молитвослов?
Нет, молитвослов у них нет. Они молятся своими словами. Но на самом деле я вам скажу, что своими словами это повторение одних и тех же фраз. Они фактически одна и та же тема. Господи, благодарим Тебя, что Ты собрал нас в этот день здесь. Как хорошо нам быть здесь, вот все вместе. Мы просим Тебя. Ну, примерно так. У них есть сборник, называется «Псалом Сиона», по которому они поют свои гимны. Там гимны могут быть прославление субботы, гимны могут быть, что там, ну, когда там хоронят людей, тоже есть своя такая книжка. Сами сочинили это все.
А вот здесь, по-моему, Тургеневский какой-то у них молельный дом был. Вот,
может быть.
Без икон там вот все у них. Ой,
красный, естественно, у них не может быть ничего с иконой. Это такая, если кратко сказать, это душевное собрание. Немножко скучновато, но это душевно. Все такие друг друга любят там как бы. Все считают, что они же безгрешные. Надо же любить безгрешно, надо стараться. И вот все пыжатся, пыжатся. А потом грехи-то есть, нарастают. Многие начинают бегать со своими грехами, носятся, не знают. Грешишь – нет. А если он скажет, что грешит, то его вызовут на собрание. И отлучают оттуда. Поэтому делать нечего, не исповедоваться ничего. Состояние такое, знаете, вот. Нет, состояние такого, ну, я уж извиняюсь за грубость, никакого запора такого. Нет, человек вот такое все время. Нет, извините.
Самый простой выход. Сказать, что грешит, выгонят.
А действия благодати Божьей понимают?
Нет, благодати они не понимают, что это такое. Вот я помню, вот, когда общался с ними, был такой период, даже длительный достаточно. Они говорят, ну вот у нас в собраниях начали, вот выискали это слово в Священном Писании, благодать, благодать. Мы не знаем, что делать уже с этой благодатью. Закон, закон, юридизм, вот, а жуть за благодать какая. Сделал, получи, не сделал, тоже получи.
А промысел Божий они признают?
Ну, промысел, да.
Вот еще в некоторых секциях почищают водой. Они считают, что вино – это вот алкоголь, поэтому…
Ну, может быть. Но вот адвентисты седьмого дня причащают соком. Они говорят, это воспоминание. У них нет этой Евхаристии, понимаете? Нет благодати. Снисхождения Духа Святого нет. Потому что нет преемственности апостольской. Я говорил, что можно свою преемственность показать апостолу Андрею Первозванному. Кто, где, все патриархи, вся цепь. И до патриарха, святейшего патриарха Кирилла. Все это есть.
А где можно это посмотреть?
В интернете наберите преемственность от апостола Андрея до...
А Септуагинта евреи не признают, да?
Евреи нет.
А почему так получилось?
Не знаю. Они вообще Христа, потому что не признают христианскую церковь.
А знаете, я вот слышала, вот, что мусульмане, они вот такой аргумент выдвигают, что могут чем ислам, он лучше православия, тем, что православные вообще все там вот вино, там не пойми, что у них, понимаешь, что творится, а Мухаммед сказал, вот отказался от алкоголя.
Это не аргумент, вообще никакой. Ну, то, что нравственная какая-то составляющая есть, возможно. Но я знаю таких мусульман, которые далеко им придерживаются. В армии служил, он говорит один. Так раз, где-то там достали, по-моему, когда день рождения был, достали бутылку водки, там человек на 10, наверное. И начали все так тихонечко распивать, там, маленькими глоточками. И он тоже раз, а ему один говорит, так ты же мусульманин, он говорит, а в Коране не сказано, что водку нельзя, там сказано, вино нельзя. Мусульмане бывают разные. С другой стороны, скажу, что, вот, опять же, был в Кирове, у меня был такой разговор, диспут с одним студентом из Стамбула, который учится в мадресе. Я ему задал один вопрос, если говорить о исламе. Это будет отдельная тема, наверное. Если говорить об исламе, я сказал, вот, например, Курбан-Байрам, у них главный праздник считается. А у нас главный праздник считается Пасха. Я говорю, а в чем богословское обоснование вашего праздника, Курбан-Байрам? То, что вы зарезали животное, которое в Ветхом Завете символизировало собой Христа, мы это знаем. Она собой прообразовала Христа. А вы зарезали его и раздали это мясо, ну, например, бедным. Что ваше главное, смысл вашего, как бы, сводится только к милосердию, к социальному служению, что ли? Мы знаем, что у нас Пасха – это победа над смертью. Вот главный праздник. А у вас этот. Дайте богословского зла, обоснования не дал. То в Коране есть такое, что Христос сказал, а что Мухаммад принес нового? Спросил. Говорит, Мухаммад – это последний пророк. Там, аля ва аля Мухаммад Расуляк. То есть нет Бога, кроме Бога, Мухаммад пророк. Я говорю, а что он дал нового? Вот он объединил как бы всех пророков, синтезировал их. Ну а что нового-то в Коране? То, чего нет в Священном Писании. Там только нет хронологии, а так все перемешано события. Ничего. Потом в Коране сказано, что Иса, он был непорочный. Они верят, что Иса, то есть Иисус, у него не было греха. Я вот здесь спрашиваю, мог ли Иса ошибаться? Он говорит, нет. А Мухаммад, да. Я говорю, так надо верить в того, кто мог ошибаться, или в того, кто не мог ошибаться. Он замолчал, говорит, я в мадресе его знаю, спрашиваю. Я говорю, хорошо.